Кресло пролетело около 2000 километров, тормозя с ускорением 8G. Кассаду казалось, что на грудь ему уселся великан. Один раз ему удалось поднять веки. Он успел заметить, что лежит согнувшись, а над ним поднимается столб сине-белого пламени, глаза его снова закрылись. Никаких признаков парашюта, левитатора или тормозного устройства он не заметил. Впрочем, какая разница? Все равно он не мог даже рукой шевельнуть. Великан передвинулся и заметно потяжелел. Кассат понял, что часть шлема расплавилась, а может, просто сорвало кусок воздушным потоком. Шум стоял чудовищный. Впрочем, какая разница? Он плотнее закрыл глаза. Самое время вздремнуть. Кассат открыл глаза и увидел темный силуэт склонившейся над ним женщины. В первую секунду он подумал, что это она. Он посмотрел еще раз и понял, что не ошибся. Это действительно была она. Его щеки коснулись холодные пальцы. «Я умер», — прошептал Кассат. Потом поднял руку и сжал ее запястье. «Нет». В ее мягком гортанном голосе чувствовался странный акцент. Он еще ни разу не слышал, как она говорит. «Ты существуешь на самом деле?» «Да». Кассат вздохнул и огляделся. Он лежал совершенно обнаженный под тонким покрывалом на каком-то возвышении посередине темной, похожей на пещеру, комнаты. Сквозь пробоину в потолке виднелось звездное небо. Кассат поднял другую руку и прикоснулся к ее плечу. Темный нимб волос, свободное тонкое одеяние, сквозь которое даже при свете звезд проступали контуры ее тела. Ее аромат, тонкий запах мыла, кожи и ее самой. Запах, который он прекрасно помнил по прошлым встречам. «Ты хочешь что-то спросить?» — прошептала она. Кассат молча расстегнул золотую пряжку, скреплявшую ее одеяние. Оно с шелестом упало на пол. Под ним ничего не было. В небе отчетливо виднелась лента Млечного Пути. «Нет», — ответил Кассат и привлек ее к себе. К утру поднялся легкий ветерок. Они лежали рядом, закутавшись в покрывало. Им не было холодно. Казалось, тонкая материя сохраняла тепло их тел. Где-то за голыми стенами шуршал песок, а может быть, снег. Звезды были видны очень отчетливо и казались необычайно яркими. Они проснулись с первыми лучами солнца и лежали под шелковистым покрывалом, прижавшись друг к другу. Она провела рукой вдоль его тела по старым, давно знакомым шрамам и по новым. «Как тебя зовут?» — прошептал Кассат. «Тш-ш-ш-ш», — прошептала она в ответ, и ее рука скользнула ниже. Кассат уткнулся лицом в ароматный изгиб ее шеи и почувствовал, как напряглись ее груди. Ночь бледнела, превращаясь в утро. Ветер нес на голые стены то ли песок, то ли снег. Они любили друг друга, спали и снова любили. Встали они около полудня. Она принесла Кассаду нижнее белье, серую куртку и брюки. Все это сидело на нем идеально. Носки из губчатой ткани и мягкие ботинки тоже оказались в пору. Она оделась в такой же костюм, только цвета морской волны. «Как тебя зовут?» — спросил Кассат, когда они вышли из здания с разрушенным куполом и зашагали по мертвому городу. «Монета», — ответила его мечта. «Или Мнемосина. Как тебе больше нравится?» «Монета», — прошептал Кассат, глядя на поднимавшееся в лазурном небе маленькое солнце. «Это Гиперион?» «Да». «Как я приземлился? На парашюте? Или там было тормозное поле?» «Ты спустился на крыльях из золотой фольги». «Странно, что я уцелел. Я не был ранен?» «Был. Но твои раны вылечили?» «Как называется это место?» «Град поэтов. Его покинули более 100 лет назад. За этим холмом находятся гробницы времени». «А катера-бродяг, которые за мной гнались?» «Один сел неподалеку. Повелитель боли сам займется его командой. Два других приземлились чуть подальше». «А кто это, повелитель боли?» «Пойдем», — сказала монета. Сразу за вымершим городом начиналась пустыня. Струйки пыли текли по мраморным плитам, наполовину занесенным песком. К западу от города Кассат заметил десантный катер с открытыми люками. Установленный на упавшей колонне термокуб выдал им горячий кофе и свежие булочки. Они ели и пили молча. Кассат тем временем пытался вспомнить легенды о Гиперионе. «Повелитель боли. Это Шрайк», — сказал он наконец. «Конечно». «Ты отсюда? Из Града поэтов?» Монета улыбнулась и медленно покачала головой. Кассат выпил кофе и отставил чашку. Его не покидало ощущение, что все это происходит во сне. Ощущение куда более острое, чем во время всех предыдущих модельных тренировок. Но кофе приятно горчил. Лицо и руки чувствовали тепло солнечных лучей. «Пойдем, Кассат», — сказала монета. Они пересекли море холодного песка. Кассат поймал себя на том, что время от времени поглядывает вверх, в небо. Факельщик-бродяг мог в любую секунду расстрелять их с орбиты. Внезапно он понял, что этого не случится. Гробницы времени лежали в долине. Невысокий обелиск излучал мягкое сияние, а каменный сфинкс напротив словно бы впитывал в себя солнечный свет. Замысловато переплетенные пилоны отбрасывали друг на друга бесчисленные тени. Рядом, на фоне восходящего солнца, вырисовывались силуэты других гробниц. У каждой имелась дверь, и каждая дверь была открыта. Кассат знал, что когда первые исследователи обнаружили гробницы, двери были точно так же открыты, а все внутренние помещения пусты. Более 300 столетий искали там потайные комнаты, подземелья, захоронения, но все поиски оказались безуспешными. «Дальше тебе нельзя», — сказала монета, когда они приблизились к скале, возвышавшейся у входа в долину. «Сегодня приливы времени особенно сильны». Тактический имплант Кассада молчал. Камлога у него не было. Он порылся в памяти. «Вокруг гробниц времени существуют антиэнтропийные силовые поля, верно?» — спросил он. «Да. Гробницы очень древние, и антиэнтропийные поля предохраняют их от разрушения». «Не совсем так», — поправила его монета. «Приливы обращают время вспять. Гробницы как бы движутся из будущего в прошлое». «Из будущего в прошлое?» — недоуменно повторил Кассат. «Смотри». Внезапно из желтого пыльного вихря возникло дерево с остальными шипами и, переливаясь как мираж, стало расти. Казалось, оно хочет заполнить собой всю долину. Вершина его поднялась уже 200 метров до кромки обступивших долину скал. Ветви дерева двигались, исчезали и меняли форму, как элементы плохо сюстированной голограммы. Солнечные лучи сверкали на 5-метровых шипах. С 10 шипов унизывали совершенно голые тела бродяг, мужчин и женщин. На других ветвях были другие трупы, причем не только человеческие. На секунду пыльная буря заслонила дерево, а когда ветер стих, видение исчезло. «Пойдем», — сказала монета.